Возлюбленные, скажите, пожалуйста, для чего живем? Возник такой вопрос. Для чего живет призванный по воле Господа человек, христианин? Какие есть варианты, какие есть мнения? Что? Какие правильные ответы. Да, это все верно. Но, знаете, существует множество мнений. Они не всегда публичны. Не всегда они говорятся вслух. Они, знаете, на таком, на ментальном уровне скорее. На уровне внутреннего мира человека, его понимания места своего здесь, в церкви, в этом мире. Да, он приходит ко Христу, есть время такого, знаете, воодушевления, то, что называется обычно первой любовью. Но потом как-то все, вот оно становится, может быть, в порядке вещей, обыденным. И вот в этот самый момент, что является главным? Что вообще вот приходит в голову, что является такой стратегической целью существования? Почему мы не возносимся в тот самый момент или не умираем, дабы не раскрыть тайну существования Спасителя? Вот покаялся и умер сразу. Как вот... Представляю, да. Только по этой причине мы остаемся живы. Слава Богу. Но все-таки, в чем же цель? И вы знаете, у каждой, наверное, вещи, если брать так вот на низком уровне, у каждой организации, у каждого процесса есть цель. Если нету цели, то это некий хаос. И он бьется уже на множество задач, но все равно каким-то образом существует. Так тот же самый процесс – это христианская жизнь. Та же самая организация – это церковь Христова, у которой есть определенные цели. Знаете, есть одно очень хрестоматийное место, такой, знаете, золотой стих. Он написан в Исаии, в 43 главе. 43 глава Исаии, я его процитирую. Вы можете открыть его для того, чтобы, вот, так сказать, привыкнуть открывать это место, да, знать, где оно. Вы можете выучить его наизусть, и каждый раз, когда вас будут спрашивать, для чего живет избранный Богом, вы можете цитировать этот стих наизусть. Давайте прочитаем его вместе. Итак, 43 глава Исаии, 7 стих. 7 стих. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы твоей, для славы моей образовал и устроил». Здесь говорится, и 44 главе Исаии более подробно об этом говорит, тут говорится об остатке, святом остатке Израиля. Он призывает неких людей с определенной целью. Он сотворил их, в принципе, с определенной целью. Ну, если брать там, вот нас конкретно, христиан, он нас избирает, он нас отделяет с определенной целью, для славы своей. Я хотел бы поподробнее говорить об этом. Вот что такое прославление или служение в прославлении Бога? Или служение прославления, если вам угодно. Когда мы говорим о прославлении, что первое приходит на ум? То, наверное, чем мы занимались с вами несколько минут назад. Вот оно, классическое прославление или служение прославления. Ты в каком служении? Я в служении прославления. Ты чем служишь? Я прославляю Бога. Я пою в хоре. Вы знаете, есть такой американский певец Джереми Кэмп. Или Камп. Кэмп, наверное. Наверное, не все его знают. Ну, довольно известный в Америке. Христианский певец, обладатель нескольких премий, там, христианский певец года, еще какие-то номинации. Он приезжал в прошлом году на Украину, давал свое интервью кому-то из местных христианских медиа. И был задан вопрос, что для вас прославление? Я, знаете, ожидал услышать от человека, который достиг в этом некого успеха, именно в музыкальном прославлении. У него действительно хорошие песни. Такие, знаете, человек, который сольно выступает, не с какой-то командой. Я ожидал от него услышать, что, ну, прославление – это вот когда я вот стою с гитарой. Ну, или не я стою, а когда вот хорошо славят Бога. Знаете, нет. Он ответил совершенно другое. Он сказал, что мы сейчас с вами славим Бога. Мы сейчас разговариваем о Господе и Спасителе, и мы тем самым прославляем Его. Кто-то увидит это интервью. Вся жизнь христианина, она есть, является прославлением. А прославление, вот музыкальное прославление, это лишь часть. Это лишь видимая часть или там так скажем, та часть, которую мы привыкли так называть. Вот я с вами хотел бы сейчас на первое, на чем остановиться, это вот как раз-таки на понятии славы Божией или прославления Его. Давайте обратимся к нашему словарю. Да, что такое слава в понятии Библии, в понимании Библии? Павел в 1 Фессалоникийцев, во 2 главе, в конце главы, можете не открывать, Павел называет фессалоникийских учеников своей славою. Он говорит, вы моя слава. Как это? Вот вы меня прославили, мне не стыдно за вас, другими словами. Есть еще очень хороший пример. В 1 Коринфянам, в 11 главе, знаменитые стихи о иерархии в семье. Кем называет Павел мужа? Главою и образом и славою кого? Божией. А жену славою мужа. Как это? Знаете, само слово «слава», оно дает вот такое более широкое понятие, если широкое толкование этих фрагментов, если посмотреть на истинное значение. Слава, то, что приносит славу или величие, величие отражает. Вот что-то прославило человека. Вот ты что-то сделал, и это самое действие твое, оно создало тебе имя. Вот есть человек, и его действия создают имя. Кому? Богу. Написано «муж – слава Божья». Его действия, его образ жизни, его взаимоотношения с окружающими и прежде всего отношения с самим Творцом, они характеризуют кого? Чью славу они отражают? Божью. На него смотрят как на кого? Что от него требуют? Как смотрят на жену? Если она за мужем, сама постановка вопроса, само словосочетание «замужем», она за мужем, на нее смотрят уже как на кого? Как на представительницу фамилии мужа, которую она взяла, когда она заключила с ним завет брачный. Это большая ответственность. Вы понимаете? Вы чувствуете это значение слова «славы»? Очень интересный момент, я хотел бы его вместе с... момент в Евангелии от Иоанна отмечен, я хотел бы вместе его прочесть. Этот отрывок, это Евангелие от Иоанна, 17 глава. 17 глава Евангелия от Иоанна. Откройте, пожалуйста. 4 стих, это молитва предстояния Господа Иисуса Христа перед Его Небесным Отцом, когда Он просит за нас, будущих учеников, за своих тогдашних учеников-апостолов. И он начинает с прославления Бога. И в 4 стихе говорит о своей миссии, о выполнении своей миссии здесь на земле. Смотрите, «Я прославил тебя на земле, совершил дело твое, которое ты поручил мне исполнить». Понимаете? Он в одном предложении говорит и суть, и расшифровывает, что она под собой значит. Что под собой значат эти слова «прославить»? «Я тебя прославил на земле». Что я сделал? «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Благодаря мне люди знали Бога, милостливого, спасающего. Они узнали благую весть. «Я сделал дело, которое тебя прославило». Вот что такое слава. Он не просто сказал, вот там есть на небесах Бог. Он показал его, другими словами. Он прославил его, совершив дело. Он не только сказал, он написано, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и этим самым я прославил тебя. Это первый аспект. То, что касается славы. В принципе, славы Божией, как она выражается, как она может проявляться. Второй аспект, для чего Бог оставил нас здесь. Есть прямые повеления, есть прямое поручение, есть великое поручение Иисуса Христа, всем нам знакомое, которое написано в 28 главе Евангелия от Матфея. 28 глава Евангелия от Матфея, 19 стих. То, что называется великим поручением Иисуса Христа к нам, к Его ученикам. Итак, Он перечисляет многое, наставляет, но в конце он делает вывод, подводит черту и объединяет все то, что он говорил ранее. Итак, что нужно сделать? Идти. Научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Иногда этот отрывок цитируется только вот до конца 19 стиха. Вот идти и покрестить. И все. Есть такая практика. Я с ней сталкивался, но тут сказано, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Для того, чтобы научить кого-то соблюдать, ну, как минимум, нужно знать. Я уже не говорю о том, что если ты знаешь, ты сам это должен соблюдать. И Христос об этом говорит. И апостолы об этом говорят. Но здесь сказано, что это уже имеется в виду, что мы должны знать, что мы должны сами применять это в своей жизни. И мы должны идти и научить других. Или есть такой термин «делать учеников». Делать учеников. Научить – это не один раз сказать и проповедовать. Этого недостаточно. Потому что, уйдя с такой лекции, возникнут вопросы. Возникнут вопросы, как выполнять домашнее задание. Это только по той теме, по которой ты сказал. А жизнь, она многогранна. Нужно сопровождать человека, которому ты благовествуешь, для того, чтобы он стал учеником Иисуса Христа. Как Христос тебя сопровождает, как твои духовные наставники тебя сопровождают, как сопровождает тебя церковь и те учителя, которые в ней поставлены. Итак, прямое повеление от Бога – идти и научить других. Давайте откроем Иоанна 8 главу. Евангелие от Иоанна 8 глава. Будет очень много ссылок, приготовьтесь, наберитесь терпения. Надеюсь, это обернется для вас благословением. 8 глава Евангелия от Иоанна, 31-32 стихи. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот он ключ к тому, чтобы стать учеником. Истинным написано. Не просто называться учеником, но быть по сути своей. То есть истинным учеником. Пребывать в Слове. И это Слово сделает вас свободным. И вы истинно будете свободным. Но прежде, чтобы быть учеником, чтобы нести вот это ученичество дальше, что вы должны делать? Такой интересный глагол – пребывать. Знаете, вот нырнуть и уплавать в этом. Пребывать – это некое постоянство. Это не значит, что один раз вот ты вот взял и все. Это не таблетку, которую выпил, вылечился и пошел дальше. Это как пища, которую надо принимать. Да, в этом нужно пребывать. Вот оно, поручение Христа. Делать учеников и самому быть учеником. И если ты хочешь делать учеников, рекомендовать им что? Какой ключ? Пребывать. Пребывать в Слове. Вот он, второй аспект. Еще один признак ученичества. Он перечислен же здесь, в Иоанне, в 13 главе, в 35 стихе. 13 глава от Иоанна, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Любовь как ключевой принцип служения любого. Об этом говорит Павел, и очень много. Он говорит даже категоричные вещи о том, что никакой дар, самый совершенный от Духа Святого, который произошел все остальные дары, и никакая жертвенность, она не стоит ничего абсолютно без любви. Она должна везде быть, она должна все пронизывать. Если вы хотите быть истинными учениками, выполнять то предназначение, ради которого вы оставлены на этой земле, вы должны быть учениками, пребывающими в Слове. Выполнять поручение Иисуса Христа, делая учеников, мотивируя их пребывать в Слове собственным примером и своим наставничеством, и иметь любовь друг к другу. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. Знаете, такой интересный пример в Деяниях. Церковь начали называть христианами впервые. Знаете, я не знаю всех подробностей, Слово Божье нам не оставляет, и даже, по-моему, исследователи Писания какие-то вне библейские тексты не оставляют нам нюансов произошедшего. Но я думаю, что их начали называть христианами. Сама вот этимология слова «христианство» от Христа. Они последователи Иисуса Христа, их начали узнавать. Они действуют, как Иисус Христос. Они живут, как Иисус Христос. Они делают то же, что делал Иисус Христос. Не только говорят, а по сути такими являются. Знаете, когда существует, ну не то что проблема, но есть такой факт. Обвинение в сторону христианства, особенно вот за какие-то грехи церкви. Вот христиане сделали то, вот христиане сделали это. А как же Ольстер, вот с враждой католиков и протестантов в Северной Ирландии? А как же крестовые походы, еще и там инквизиция? Подождите, при чем здесь христианство? Быть и называться христианином – это разные вещи. И Библия об этом красочно говорит. Разве они имели любовь друг с другом, когда одни христиане убивают других христиан? Мы молились в пятницу за ситуацию в Украине. И молились особенно, и я надеюсь, будем продолжать молиться. Мы молились за христиан, которые находятся по разной стороне баррикад. У меня множество друзей ВКонтакте по разную сторону, ну не множество, парочка. Парочка друзей ВКонтакте, которые находятся по разную сторону баррикад. И мне больно видеть, как они призывают к каким-то политическим лозунгам. Люди, исповедующие Господа Иисусом Христом, призывают к свержению друг друга, по сути. «Потому знаю, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу, и тем самым прославлять Бога, и тем самым выполнять предназначение, ради которого вы оставлены на этой земле». Насколько тяжело это делать? И вообще, возможно ли это делать? Мы рассуждали в среду на молодежке. Есть такие два момента в Евангелии от Иоанна, которые говорят о водах, о реках воды живой. О реках воды живой. Помните пример, когда Христос был в Самарии и общался с самарянкой? Говорит, я тебе дам воду, ты будешь пить и не будешь жаждать. И не будешь жаждать. Давайте откроем этот фрагмент, прочтем. 7 глава Евангелия от Иоанна, 37-39 стихи. Прошу прощения, это 4 глава Иоанна. Мы вернемся еще в 7 главу. Можете пальчик вот так поставить, чтобы не закрывать. 4 глава, 14 стих. 4 глава, 14 стих. Можно с 13-го. Он отвечает вот этой самарянке, с которой имеет диалог о том, что «всякий пьющий воду сию вас жаждет опять». Он говорит о той воде, вот о физической, ради которой он пришел к тому колодцу. Ну, мы уже знаем, что не ради этого. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И в седьмой главе он как раз-таки говорит и расшифровывает, что такое вода живая. 7 глава с 37 стиха. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Изливаться дух будет. Мы чуть-чуть с вами затронем эту тему дальше, когда будем говорить о служении дарами. Дух распределяет дары, и мы служим ими. Вот это излияние духа, оно по сути выражается в том, что мы служим. Служим друг другу, служим в церкви. Но смотрите, как об этом говорит Христос. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки». Понимаете, я вот сначала хотел назвать это как-то неконтролируемым процессом, мне вот ребята подсказали в среду. Естественный процесс, потекут реки. Ты наполнен этим. Есть хороший пример, его используют на всяких молодежных общениях, возможно, и в воскресной школе. Верующий, как стакан с водой, который находится под краном. Причем, включен кран или нет, наверное, от него зависит больше. Точнее, его положение под краном или нет, от него зависит. Можно долго рассуждать, и об этом есть там, 15 глава Иоанна, пребывание на лозе. Но если ты под струей воды, из тебя переливается это, и ты распространяешь на всех, кто тебя окружает, вот эти реки воды живой, как он сказал самарянке в 14 стихе. Во-первых, ты не будешь жаждать, а во-вторых, сделается в том, кто будет пить от воды этой, сделается в нем источником воды. Источник, понимаете? Ресурс, возобновляемый ресурс. Ты отдаешь, а в тебе не убывает. Ты отдаешь, тебе не убывает. А наоборот, свежее приносит. Потому что если в этом стакане, однажды наполненном, прекращается поток воды извне, во-первых, он перестает отдавать, Во-вторых, вода испаряется, а остатки тухнут. Это факт. Это реалии духовной жизни христианина, который не наполняется от Бога. Итак, первое, о чем мы с вами говорили, это о славе Божией. О том, что мы приносим славу Богу. И мы говорили о разных аспектах. О том, как можно приносить славу. На примерах. О том, что муж является славой Божией, жена является славой мужа. Христос, исполнив дело Отца, Он явился славою Отца. Мы говорили о поручении Иисуса Христа, о том, чтобы идти и делать учеников. Вот, стратегическая цель – прославить Бога. Может быть, не менее стратегическая, но все-таки рангом пониже, уже вот конкретная – идти и делать учеников. Но уже вот какие-то тактические задачи. Как это конкретно реализуется? Пребывать в Слове, иметь любовь друг к другу. И все это происходит естественно. И все это происходит естественно, потому что ты не можешь в себе этого удерживать. Ну, давайте поговорим поподробнее. 15 глава от Иоанна. 15 глава Евангелия от Иоанна. 8 стих. 15 глава Евангелия от Иоанна, 8 стих. Хотел бы увязать все то, о чем я сейчас говорил. И как раз-таки 8 стих 15 главы от Иоанна мне поможет это сделать. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Разве не прекрасные слова? Выполнение стратегической цели всей нашей жизни, ради чего мы были спасены, ради чего оставлены на этой земле, объединены в церковь, обладаем всеми инструментами, всем, что необходимо для того, чтобы прославлять Бога. И вот оно, конкретная расшифровка. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, вы пребываете во Христе, а вот они, слова Бога, они пребывают в вас». Так, я немножко раньше взял, да? Ну, это хорошо. «Если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Итак, Отец прославляется, если мы приносим плод и становимся учениками. Становимся учениками истинными, если пребываем в Слове. Что же с плодом? Давайте посмотрим. Матфея, 22 глава. Евангелие от Матфея, 22 глава. С 37 стиха. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия же есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается закон и пророки». В 15 главе, там же возвращаясь, в 12 стихе, Христос говорит: «Сия заповедь моя, да любите друг друга». Заповеди любви – это первое, первое необходимое. Что-то у меня потерялась связка между выполнением заповедей и плода. Странно, раньше она была. Хорошо, давайте о плоде все-таки поговорим. Давайте перенесемся сразу к плодам. Галатийская церковь. Послание к Галатам. 5 глава. Послание к Галатам, 5 глава. Знаменитые стихи, которые говорят нам, о критериях как раз-таки плода Духа, 16 стиха, 5 глава 16 стиха. «Я говорю, поступайте по Духу, вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, чего хотели бы». Плод Духа. Знаете, есть несколько мест, которые говорят о плоде в принципе в Новом Завете. Одно из самых популярных, наверное. Но мало кто этого замечает, когда Иоанн Креститель говорит о том, что принесите достойный плод покаяния. Это, знаете, как такая лакмусовая бумажка или критерий вот, истинности покаяния. Один из критериев. Мало кто замечает. Множество существует проповедей на эту тему, толкования этого места. Но далее написано, что к нему подходят, по очереди люди и спрашивают, а что же нам делать? Вот ты сказал покаяться, вот ты обозвал нас ехидными, а мы как бы от закона. Что же нам делать? Он говорит, ну вот кто крал, впредь не крадите. Кто там вот, ну, зарплату получал, вот на зарплату живите. Говорит о каких-то вот таких вот конкретных вещах, причем связанных с финансовой сферой. Но здесь о другом говорится. В послании к Галатийской церкви здесь говорится о противопоставлении дел духа и дел плоти. Дела плоти известны. И Павел Галатам их перечисляет, мы не будем этим заниматься. Это вот такая реализация вожделения это плоти. И идет противоборство постоянное. Дух Божий, который в нас, он противится, точнее, плоть противится духу. Они друг другу противного желают. Так вот, прославление Бога в принесении плода – это выполнение того, что хочет дух в нас. Давайте посмотрим дальше. В 22 стихе идет перечисление качеств плода. Это скорее, знаете, они тождественны или сродни качествам Иисуса Христа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Прекрасные слова, такие качества. Вот дело, которое сделано по Духу, оно обладает этими качествами. Как мы проходили с молодежью мудрость, и есть мудрость мирская, а есть мудрость Божия. И разница заключается не в том, что люди этого мира, они глупые. Они глупые в глазах Бога, но не значит, что они совершают такие иррациональные поступки. Они довольно рациональны. А разница состоит как раз-таки в эмоциональной составляющей, в нравственной составляющей. Потому что Иаков говорит о том, что мудрость Божия, она мирна, она чистая. Вот как плоды Духа. Или как качество любви, которое перечисляет в 13 главе 1 Коринфянам Павел. Также и с плодом Духа. То, что сделано по Духу, он дальше говорит о том, что не приобщайтесь к бесплодным делам этой тьмы. Бесплодным, которые не смогут принести какого-то результата по духу. А вот то, что сделано по духу, оно обладает какими-то морально-нравственными качествами. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, воздержание. И Павел в 5 главе послания Ефесянам он противопоставляет плоды духа и дела плоти. Давайте посмотрим. Послание к Ефесской церкви. Ефесянам 5 глава 9 стих. Ефесянам 5 глава 9 стих. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». Раньше он говорит, вы были некогда тьма, а теперь свет, Господи. Поступайте, как чадо света. Поступайте, как чадо света. И говорит, что это такое? Он говорит о плоде Духа. О том, что он состоит в благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Духу. Испытывайте, что благоугодно Богу. Что сделано по Духу. Итак, возвращаясь к основной теме. Прославление Бога в принесении плода. Вот он плод. Можно много рассуждать о том, что это в конкретике, но оно обладает, это действие, этот плод, обладает определенными качествами, которые прославляют Бога. В чем они сделаны? С какими качествами сделано это дело? Я хотел бы еще напомнить вам и привести такой пример. Пример служения. Не буду открывать места, какие-то дополнительные читать. Пример левитов. Помните, Александр Николаевич говорил ранее о сравнении священства по чину Мелхиседека и Аарона. Аарон был священником, и потомки Аарона из колена Левия были священниками. Но при них были служители, то, что называется левиты. Иногда в евангельских церквях даже служители называют левитами, те, кто поют в хоре, например. Так вот, это были служители. Они не были священниками, но были служителями. У них было особое предназначение. Они служили и обеспечивали все вот то служение, которое совершали священники. И у них было два качества. И Слово Божие об этом говорит. Во Второзаконии, 18 главе, говорится об их посвящении Богу. Они полностью внутренне были посвящены Богу. И в Числах, в 3 главе, говорится об их избрании. То есть Бог дважды говорит, ну, по крайней мере, вот так подробно. Он говорит, вот я их отделяю, особый род, для того, чтобы они служили. И они были посвящены. Это, знаете, некое такое пассивное действие, скорее. Вот потому что Бог так сказал. С нами по-другому. Знаете, в 1 Петра, 2 глава, знаменитые стихи о том, что мы царственное священство, о том, что мы народ избранный, взятый в удел. Нас Бог избирает. Понимаете, такой тоже параллель. Как левитов в свое время. Он говорит, я вот отделяю эту группу людей, которые называют себя христианами, для того, чтобы они были кем? Священниками, царями. Иногда, знаете, это забывается, и некоторые церкви как раз-таки вот акцент делают на царственности, на регалиях, но это ответственность. И вот об этом бы я тоже хотел бы несколько слов сказать. Это ответственность вот в свете служения Богу для прославления Его. На нас смотрят уже силы духовные, потому что мы запечатлены. Как на кого? Как на царственное священство. Как на сонаследников, и в Ефесянах Павел об этом говорит, как на сонаследников Христу. Мы говорили об этом на молитвенном собрании, о том, что мы возведены в определенный ранг, очень высокий ранг сонаследников. Самый крутой империи, которая когда-либо существовала. Но уже круче ничего не будет. И никогда. Даниил об этом говорит. Не могу удержаться, чтобы не привести этот пример. Мы изучали книгу пророка Даниила в начале января. И там говорилось как раз-таки в пророчествах Даниила, то, что ему показывал Господь относительно царств этого мира, говорится о четырех империях, которые существовали. Вы знаете, больше славы этих империй не было. Была Вавилонская империя, Медяне и Персы, греки, Рим. С тех пор не было империи, которая властвовала над всем миром одна. Не было. Всегда был какой-то баланс и противостояние. Со времен разделения Рима не было гегемонии. Кто бы ни пытался захватить весь мир и царствовать, не было такого. И там говорится о том, что появится некое царство, которое как камень разобьет все предыдущие. Это Царство Небесное, Царство Божие, где Царь Христос. Так вот, в Ефесянах говорится о том, что мы сонаследники Ему. А в послании Петра говорится, что мы царственное священство. То есть мы и священники, и сонаследники Иисуса Христу в Царстве Небесном. Вы представляете, какой ранг быть царями в самой могущественной империи всех времен и народов? Но это накладывает на нас определенную ответственность. Потому что на нас и силы небесные. Потому что мы, написано, запечатлены, смотрят на нас. И пример Иова показывает о том, что сатана, он не дремлет, он приходит и говорит. И в Откровении написано, он клевещет. Он смотрит на нас очень пристально. Почему? Потому что мы особенные. Понимаете, когда два человека совершают правонарушение, один из них верующий, другой неверующий, я не удивлюсь, если неверующий будет замечен в этом, а неверующему сойдет с рук. И это будет милость Божия по отношению к такому человеку, потому что на нас особое внимание. Мы род избранный, взятый в удел, мы царственное священство, цари и священники. И это возлагает на нас особую ответственность. Мы представители Бога на этой земле, и мы призваны к тому, чтобы прославлять Его, к тому, чтобы делать определенные дела в духе, вот в этой кротости, в смирении, в любви. И глядя на нас, люди, по идее, так задуманы, для этого мы оставлены, что должны сделать? Прославить Бога, сказать слава Богу за такого человека, слава Богу за его работу, слава Богу за такой брак, слава Богу за такую церковь. Вот для чего мы оставлены, и вот к чему нас призывает Священное Писание. Еще хотел бы на одном моменте остановиться. Для чего мы это делаем? Не зря ли мы это делаем? Как Павел пишет, не зря ли бью, не бегу просто, чтобы бить воздух. Он сравнивает себя с атлетом, вот все свое служение, все свое призвание, апостол язычников, он говорит, нет, я это делаю не зря, это делаю с определенной церкви. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, знаете, такая ода служения Павла. Вот он перечисляет все, что он делает, в такой интересной форме вопросов риторических. И он заявляет о том, что он не зря это делает, но с определенной целью. В 25 стихе, давайте откроем, 1 Коринфянам, 9 глава. Да. 1 Коринфянам, 9 глава, 25 стих. Вообще можно почитать отдельно эту главу, так внимательно разобрать ее, посмотреть вот таким, знаете, насытиться таким примером Павла. Ну, давайте с 9 стиха, да? Простите, да, с 19 стиха. 1 Коринфянам. Так, возможно, ошибка. А, я второй открыл, да, прошу прощения. Все правильно. Так, 1 Коринфянам 9 глава, 19 стих. «Ибо, будучи свободен...» Он говорит о качествах, которые, которую он проявил в служении. Он говорит в 19 стихе о том, что он поработил себя, во-первых, а в 26 стихе он говорит о том, что он бежит, как наверное, и бьется не только, чтобы бить воздух, но усмиряет себя и порабощает тело свое, чтобы другим, проповедуя, самому остаться недостойным. Я хотел бы внимание обратить на два вот таких качества. В принципе, он все это перечисляет с первого стиха в 9 главе, но в 19 и в 27, наверное, такие вот более явственные, как итог. Он порабощает себя и усмиряет себя. Вот такой вот призыв к служению. Вот до какой степени он служит? Я думаю, что у него было вот как раз-таки то противоборство и ярко, наверное, выраженное противоборство духа и плоти. Потому что так служить, столько сделать, как он. Я думаю, даже это выражалось как-то на физическом уровне. Встать куда-то, пойти с утра. Он пишет о жале в плоти. Он пишет о том, что то, чего хочу, порой не делаю. Но сколько он сделал, объездив весь тогда известный эллинистический мир, до Испании дошел, для того, чтобы проповедовать Евангелие. И написано, он, будучи свободен, для всех сделался всем, поработил себя, и 27 стих, порабощаю, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Другим проповедуют и делают учеников. И в посланиях к церквям видно, что он сопровождает их, что он сопереживает им, что он не просто проповедовал и бросил их, он находился порой годами в каких-то местах для того, чтобы основать церковь, для того, чтобы вырастить учеников, а потом сопровождал их своими посланиями. И вот он пример. Но я хотел о другом сказать. И вот оно. О награде. Еще в одном месте Павел говорит о том, что если мы только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа, то мы кто? Несчастные. Противовес такому блаженству. Потому что упование наше находится где? На небесах. Мы делаем это не только для того, чтобы нам приобрести какие-то земные блага. Ветхий Завет говорит о том, что Бог нам помощник, и это так. Действительно так. В каждом деле мы можем просить и должны просить Его. Молить о благословении перед рабочим днем, а вообще о начале дня. Молиться, когда мы за рулем, и обязательно это делать. Потому что Бог помощник, Он над всеми обстоятельствами может корректировать их в наше благо. Но мы не только для этого спасены, не только для этого живем. Потому что это, наверное, скорее такой, знаете, совсем уже тактический, совсем такой вот низкий уровень. Просто чтобы нам проводить вот все наши дни, и Бог нас хранил, мы молимся за власти. Для чего? Чтобы нам проводить дни, какие? Вот мирно. Чтобы вот была хорошая почва для чего? Для служения, опять-таки. Мы молим Бога благословить нас в текущем дне для того, чтобы нам прославлять Его. А если мы только для этого спасены, не знаю, мы для этого только молимся о благословении, то мы несчастнее всех человеков. Мы рассчитываем на что-то больше, мы рассчитываем на жизнь вечную и на награду. На венцы, которые обещал нам Господь. Еще один момент, я хотел бы обратиться к нему. Второе послание к Иоанну. Второе послание апостола Иоанна. Первая глава, 8 стих. Второе послание Иоанна. Первая глава, 8 стих. Такой, знаете, момент ответственности. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Полную награду. Знаете, много мест говорят в Священном Писании, в Новом Завете говорят о венцах. Несколько моментов освящено в Откровении. Но, знаете, я хотел бы сосредоточиться на ответственности. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Трудились, понимаете? Прилагали какие-то усилия, как Павел говорит в 9 главе, о том, что он поработил себя, усмирил себя. Да, он говорит о противоборстве духа и плоти, о том, что это, ну, противоборство, ты в этой войне участвуешь своей волей. Бог тебе подарил свободу, и ты волен выбирать, что тебе, как тебе поступить, по духу или по плоти. Мы можем грешить? Можем. Но это чья ответственность? Кто принимает решение? Мы принимаем, потому что Бог нас освободил и освобождает от каких-то зависимостей, если они у нас есть. и постепенно освещают через слово свое, потому что это как зеркало, мы смотримся, видим, что где-то грязны, освобождаемся от этого, просим освободить, принимаем решение. Но каждый раз перед нами встают какие-то сложности поступить по духу или по плоти. И это наше решение. И Павел говорит, я порабощаю себя. И он просит других, Иоанн просит других, наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Не ожидать просто какого-то венца по умолчанию или как полыня из огня, но прилагать какие-то усилия, делать учеников, прославлять Бога для того, чтобы, наблюдая за собой, не потерять полную награду. Вы знаете, есть еще несколько притч, мы не будем о них подробно говорить, мы немножко затронули эту тему на молодежном собрании, притчи о минах и талантах, где Христос в аллегорической форме рассказывает о том, что ждет нас и что нам дано, какая ответственность нам дана, нам как управителям, чем мы обладаем вот, фактически в этой жизни. Мы говорили с вами как-то о времени, да? Александр Николаевич много говорил о финансах. Время и финансы, вот два ресурса, которые нам подвластны и даны нам в управление. И Бог хочет и ожидает того, чтобы мы прилагали все усилия для чего? Для того, чтобы для кого работать, на кого? Чье имя прославить? Того самого управителя. Но этот же управитель говорит о том, что нас ожидает награда. И причем награда на небесах. Итак, мы говорили с вами о том, что есть стратегическая цель. Самая, что есть, верхнеуровневая, основная точка. Точка, от которой все отталкивается. От которой мы отталкиваемся во всех наших рассуждениях. Это принесение славы Богу. Мы говорили о том, что слава, она выражается в каких-то конкретных вещах. В том, что мы отражаем образ Бога. В том, что, глядя на нас, видят Бога. Вот она, наивысшая точка успеха, критерий успеха христианина. В том, что тебе видит Иисуса Христа. Тебя вообще практически нету. Представляете, какая радость? Твоих эмоций, твоих забот. А видно в тебе Христа максимально. Этого невозможно достичь. Полностью, 100%, потому что мы воплоти. Нас это ограничивает. Но это наше стремление, такая планка. Мы говорили с вами о том, что Христос оставил нам поручение, совершенно конкретное поручение. Идти и делать учеников. Самим быть истинными учениками, пребывая в Слове. И делать этих учеников, мотивируя их пребывать в Слове. Это естественный процесс. Мы говорили с вами об этом, о том, что если тебе есть Дух Святой, ты им питаешься, ты сделаешься источником. Либо источник иссяк, либо с тобой что-то не так, но это отдельная тема. Но это естественный процесс, процесс служения, служения по Духу. Христос говорит о том, что мы прославляем Бога в принесении плода. Мы конкретно делаем славу Богу, если приносим плод в любви и в других качествах плода, поступая по духу в противовес того, что диктует нам плоть. Как Павел смиряет себя, порабощает себя, будучи свободными, делается всем для всех. Для чего? Для того, чтобы было проповедано Евангелие и в конце концов принести плод для прославления Бога. Мы – царственное священство, народ, взятый в удел, сонаследники Христу, на которых лежит особая ответственность перед духовным миром и перед людьми этого мира. Когда мы, называя себя христианами, приверженцами определенной конфессии или церкви, или группы верующих, мы на себя берем ответственность за всех, кого мы представляем, а прежде всего за Иисуса Христа. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы имеем все необходимое, все написано для того, чтобы проводить дни наши так, чтобы эффективно служить Богу. У нас есть церковь. Это место, где мы можем служить дарами. Это отдельная тема, и слава Богу, в Вифании об этом говорится, и можно отдельно изучать эту тему. У кого какие дары, как они проявляются, как можно ими послужить. Но я хочу сказать всего несколько слов. Написано в Ефесянах, что каждому даны дары во время покаяния. Да, в 1 Коринфянам, 12 главе, Павел говорит о том, что они даны во время крещения. Крещение Духом, то есть погружение в Иисуса Христа. Погружение Духом. Когда мы вот сам глагол «баптизу», «погружение», говорят, что он использовался для описания процесса покраски ткани, когда белую ткань погружали в краску, допустим, в красную, доставали ее, какого она цвета становилась? Красного. Погружение, приобретение качеств того, в кого ты погружаешься. Итак, мы крестимся в Иисуса Христа Духом и приобретаем Его качество. И написано в Ефесянах, 4 главе, Павел говорит о том, что каждому дано при крещении, каждому дано от Духа. И Дух распределяет, очень это обширная тема, Дух распределяет, как ему угодно, для каждого дар. У каждого, кто принял Иисуса Христа Господом, кто крестился в Него, кто покаялся, есть дар, которым он может служить для церкви. Давайте откроем Ефесянам 4 глава. Послание к Ефесянам 4 глава, 12 стих. Павел перечисляет ранее несколько ключевых даров, как сегодня был разговор, мне очень понравилось с утра, о том, что эти ключевые дары, это, знаете, это не верхушка церкви, а наоборот ее основа. Люди, которые составляют базис, апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя. Так вот, к чему это? К чему эти дары? 12 стих. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот для чего они даны. Каждому дано от Духа, как того захочет Дух, для того, чтобы созидался Дом Божий здесь, для прославления имени Его. В любви, как об этом говорится, и много говорится в Священном Писании, но прежде для того, чтобы мы, вот как кирпичики, строили этот дом крепко, хорошо, качественно, и тем самым привлекали людей этого мира, как раз-таки любовью, отношениями, стройностью этих отношений друг с другом, которые заключены в любви. Итак, мы имеем все необходимое для того, чтобы применять то, что нам дано для выполнения нашей стратегической цели в этой жизни – прославлять Бога. Да, это наша повседневная жизнь в тех местах, в которых мы находимся. Это работа, семья, наш дом, соседи смотрят на нас. И если знают о том, кто мы, судят по нам о Боге. Это наша повседневная жизнь и повседневное служение. Но есть другой аспект – служение в церкви. Мы можем применять все то, что нам дано от Бога для выполнения Его цели – прославление Бога здесь, на земле, в институте церкви. Церковь, как невеста Иисуса Христа, как возлюбленная, она оставлена здесь для освящения, для очищения и принесения славы Богу. И все это делается нами, и все это делается через нас, Духом Святым, и мы имеем для этого все необходимое. Если говорить о Вифании, здесь более чем все необходимое. У нас есть помещение, которое снимаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. У нас есть изучения библейские. У нас есть все необходимое для того, чтобы применять то, что нам дал Господь для прославления Его имени. У нас есть очень много вакансий в служениях. Очень много. Есть группа людей, которые между разными служениями разрываются. И очень хорошо было бы, если бы каждый, понимая свое ответственное служение повседневным принесением славы Божией на том месте, где его поставил Господь, и принесение славы Божией и понимание его места в церкви, применял то, что Бог ему дал, имея перед собой пример Павла. Но, я хотел бы на этом закончить, но главное, что является неприходящей основой всех служений, абсолютно. 1 Петра, 4 глава. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Служите друг другу. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Вы знаете, есть некая форма. Вот церковь, она создана Богом через людей. И есть определенный порядок, есть наименование служения, ответственные в служении и так далее и тому подобное. Можно влиться вот в этот поток, в какую-то из ячеек, и там найти себе место и приносить тем словам славу Божию. Но основное, я хотел бы вот с 8 стиха даже начать. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». И вот в конце «служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Служение друг другу, участие, когда ты видишь нужды друг друга. Знаете, вот хорошая аналогия и пример, который нам оставил Бог через Священное Писание. Семья. Бог – Отец. Мы друг другу – братья и сестры. Понимаете, можно это отнести на земной уровень. И мне, наверное, проще, потому что у меня неверующий брат. И мне проще вот видеть вот разницу. У тебя, кого вот верующая семья, верующие братья и сестры, наверное, тяжелее видеть разницу. А мне проще. У меня неверующий брат, и если он будет слышать эту проповедь, надеюсь, он меня простит, он несколько дальше от меня, чем братья и сестры в церкви. Это факт. И его нужды и потребности, они дальше от меня, потому что у меня есть большая связь с теми, кто в Иисусе Христе. Вообще Вселенская Церковь, в частности верующие Евангельского Братства Российского, где бы они ни находились, и в частности, это Церковь Вифания. Понимаете, это семейные отношения. И Петр пишет об этом: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Если каждый будет служить, основываясь и мотивируясь тем, что это семья, вы представляете, это уже совершенно другой качественный уровень приобретет. Ты не просто вливаешься куда-то, ты не просто становишься на какой-то ранг, на какое-то место. Ты искренне этого желаешь, потому что это семейные отношения, это семейные узы, служение друг другу, каждый тем даром, какой получил. Прославление Бога. Мы рождены для этого. Прославление Бога как отражение Его славы в нас, через наши дела. Для того, чтобы делать учеников, самому пребывать в Слове. Это неудержимый, естественный процесс. Жертвенно. Жертвенно, как это делал, жертвенное служение, как это делал апостол Павел. Служение по духу. Теми дарами, которыми наделил нас Бог. Конкретными дарами, которые конкретно выражаются в конкретных служениях, и об этом можно подробно говорить. Но в принципе они обладают некими качествами. Каждое действие по духу обладает некими качествами, мы с вами об этом говорили. Это качество плода духа. Но прежде всего служить друг другу. Участие в жизни друг друга, как в жизни единой семьи. И в этом залог успеха. Итак, мое пожелание сегодня к вам. Это слова апостола Петра, 10 стих, 4 главы 1 послания. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, и благословит вас Господь в этом. Аминь».